В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова, и сегодня, после некоторого перерыва, книжный клуб снова в прямом эфире. Сегодня у нас 18 августа 2017 года. И хотя еще многие в отпусках, многие еще загорают, радуются солнышку, радуются свободному времени, каникулам, тем не менее, уже не за горами новый учебный год, новый, можно сказать, сезон учебы, работы. И мы решили уже вот так загодя к нему начать готовиться. Мы сегодня хотим поговорить об искусстве чтения, о том, как читать книги, о том, как ребенку привить любовь к чтению. Я знаю, что для многих родителей это становится проблемой, потому что дети сегодня окружены миром, где просто извергаются, я не знаю, какие-то вулканы информации, потоки информации падают на их бедные головы, они все время сидят в своих смартфонах, айфонах, в компьютерах, и побудить желание прочитать книгу, как-то мотивировать, становится все труднее и труднее. И вот поэтому сегодня мы решили посвятить этому целую передачу. Сегодня у нас в гостях Мария Хмара, методист организации «Книжный гид ОРГ». Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Мария.
Ну вот, мы обе Марии, вот, что очень приятно. Не так часто тезка бывает в прямом эфире со мной. Ну вот, я узнала про организацию «Книжный гид ОРГ», когда проходил фестиваль на Красной площади. Хотя, как вот выяснилось, организация будет отмечать уже пятилетие свое в сентябре. И, с другой стороны, мы так вот хорошо к юбилею подгадали. Вот. Так что вот поздравляем вас почти вот уже.
Да, спасибо.
Накануне юбилея. И хотелось бы вот узнать вообще поподробнее, кто вы, как возникла эта идея создать такую организацию книжных гидов. Вообще, кто такой книжный гид? Я вот когда услышала это сочетание, сразу как-то необычное что-то.
Ну, мне это уже кажется, что книжный гид — это какое-то самое понятное словосочетание, понятно, что это такое, но действительно часто приходится объяснять. Книжный гид.орг как организация возникла почти 5 лет назад, и возникла, потому что просто нам стало понятно, что люди перестают читать в свое удовольствие, перестают понимать, что чтение может быть таким очень ресурсным вообще действием, и что читать можно, нужно для себя. И тогда мы поняли, что не хватает не то чтобы преподавателей, а неких наставников для людей, которые покажут, как можно читать. Не просто чтобы что-то понять, чтобы сдать экзамен, выучить и так далее, а просто чтобы получать от чтения как можно больше всяких плодов.
То есть вот это главная цель — пробудить в нас вот эту любовь, которую
пробудить,
мы потеряли.
Пробудить, да, потерянную любовь, и вообще показать, чем чтение может быть, потому что многие люди действительно не понимают, зачем читать книги, почему это может быть полезно, важно и нужно. А мы знаем, почему.
Я вот помню по себе в детстве. Берешь книжку, забираешься на чердак, на даче, и там сидишь и с таким удовольствием под шум дождя читаешь. А сейчас знаю, что утратила тоже это сама вот это. Вот это действительно вот эта любовь, да, к чтению. Угу. Когда что-то надо, то надо, да?
Да.
Вот замечательно, что так. Но давайте тогда поподробнее, что же у вас за литературная программа, из чего она состоит, и... Ну, хотя бы с этого. Или, может быть, давайте лучше, знаете, начнем с аудитории, может быть, что вам кажется более важным?
Ну, аудитория, на самом деле, у нас абсолютно разная, там, от 3 лет до бесконечности. Мы вот работаем с самыми-самыми разными возрастными группами. То есть это и взрослые люди, и дети, которые еще не умеют читать, и подростки, и так далее. Просто каждому свой подход, для каждого разработана своя программа. Но она и разработана, и продолжает разрабатываться, потому что мы не стоим на месте, появляются все новые и новые техники. Вообще литературная программа основывается, во-первых, в первую очередь на изучении различных читательских техник, которых очень много, которым мы учим. Эти читательские техники как раз помогают человеку понять, как взять от чтения все.
Очень интересно. А вы чуть-чуть можете открыть секрет, что это за техники? Ну, я понимаю, что вы сейчас не можете прям урок преподать, но хотя бы что-то, парочку.
Вот если в целом начать так немножечко отдаленно, все читательские техники я бы условно разделила на 3 группы. В первую очередь, это техники, которые помогают справиться с какими-то трудностями, которые... ну, мешают человеку читать и получать удовольствие от чтения. Например, очень многие подростки в силу увлеченности гаджетами испытывают такую проблему, что когда они читают, они не могут визуализировать текст. То есть они просто смотрят на текст и не видят вот этой красивой картинки фильма в своей голове. И поэтому мы учим техники визуализации чтения. Но кроме этого, проблема, которая кажется мне не менее важной, вот есть, допустим, родители, которые обращаются к нам, потому что ребенок не хочет читать, а есть родители, которые обращаются к нам, потому что ребенок очень много читает. Есть такая проблема, когда дети или даже взрослые читают запойно, читают очень много, не разбирая вообще, о чем они читают. И в этом случае чтение ничем не отличается от вот этого побега в виртуальную реальность, от сериалов, от видеоигр, вот совершенно ничем. Поэтому также есть техники анализа и осознанного чтения. Но одна из таких техник, знакомая, наверное, очень многим из нас, это ведение читательского дневника. Очень многие из нас в школе, там, в первом классе вели такой дневничок, куда записывали книжечки, которые прочли. Вот мы пытаемся заново возродить вот эту вот вообще традицию вести читательский дневник, но мы рассказываем, как это сделать так, чтобы это было не просто какой-то формальностью, чтобы это было интересным, свободным, творческим процессом.
Это и для ребенка, и для взрослого, наверное, хорошо.
Да, конечно. Взрослый ведет личный дневник, также можно вести читательский дневник.
А вот, например, если к вам обращается взрослый и говорит, вот я хочу читать, да, но у меня нет желания, и вот я хочу, чтобы вы меня сориентировали, как бы, да, вот что мне читать, вот как вы действуете в таком случае?
Ну, вообще взрослые люди, они довольно такие рациональные, они всегда ищут выгоду, поэтому вряд ли взрослый скажет, я...
Просто хочу читать,
Просто хочу читать, но у меня нет желания. Скорее всего, взрослые, вот очень часто взрослые говорят что-то такое. Я хочу много прочитать, чтобы как-то улучшить свой статус, чтобы уметь поддержать беседу в обществе. Или вот взрослые преследуют некие такие
меркантильные
цели. Весьма меркантильные. Ну и в этом случае всегда любая работа с человеком, вне зависимости от его возраста, начинается с его интересов. Каждый человек, даже если это очень маленький человек, приходит к нам уже с каким-то более или менее сформированным кругом собственных интересов. Мы всегда отталкиваемся от этих интересов. Вам интересно читать про это, или вам, допустим, не знаю, вам нравятся вот такие фильмы, а давайте почитаем такие книги. Или вам нравится вот эта сфера жизни, давайте посмотрим что-то такое. Всегда начинаем мы с такого метода проб и иногда ошибок, хотя ошибки появляются не так часто, потому что хорошей литературы много, особенно много хорошей современной литературы, о которых никто не знает, о которой никто не знает.
Художественную вы имеете в виду?
Не только.
Всякого спектра.
Всякого спектра. Мы чаще читаем художественную, но разбор разных книг нон-фикшн также входит в нашу программу. Потому что сейчас очень много хороших нехудожественных книг, которые прямо рассказывают о нашей теме, то есть о том, как читать и получать удовольствие. И мы тоже не стесняемся пользоваться такими книгами и изучать, что где написано на эту тему.
Ага, я знаю, что есть такая вот книга Адлера «Как читать книги». А что бы вы еще посоветовали, если вот кто-то заинтересовался темой?
Да, у Адлера действительно хорошая книга, и она скорее подходит для людей, которые хотят читать не художественную литературу, а литературу нон-фикшн, чтобы понимать, как анализировать текст. Вот я бы сказала, что больше для этой аудитории. А вот есть замечательная книга Даниэля Пинака «Как роман», которую мы часто...
Как роман?
Как роман, так и называется. Даниэль Пинак «Как роман». И многие принципы этой книги мы положили в основу наших программ для детей, ну и не только для детей. Например, очень часто первое занятие для детей в группах книжного гида мы начинаем с рассказа о неотъемлемых правах читателя. Вот Даниэль Пинак, он как-то написал в этой книге как роман, что у каждого читателя есть неотъемлемые читательские права, которыми многие не пользуются, а надо бы. И эти права очень необычные. Например, у меня есть право не читать книгу, если я не хочу, потому что я читаю для себя, для своего интереса, а не для кого-то. Или если мне не нравится, как книга закончилась, я имею читательское право переписать ее в своей голове или там написать сочинение, фанфик или продолжение.
Это вроде конституции, да,
читать? Да, 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 можно сказать так. Ну и причем, скажем, с каждым правом ты можешь либо согласиться, либо не согласиться. Часто наши ученики придумывают свои права и пользуются ими.
Я же как-то вы их вовлекаете, да,
да,
какое-то
конечно.
Взаимодействие. Я знаю, что... Да, кстати, вот интересно, у вас занятия проходят лично или это по скайпу, то есть как сейчас модно виртуально?
И все? Так, и так. У нас абсолютно разные формы. У нас, во-первых, бывают абсолютно индивидуальные занятия. Если человеку некомфортно заниматься в группе, он может заниматься тет-а-тет с гидом. Бывают групповые занятия, это бывают маленькие, большие группы. И, соответственно, мы либо встречаемся лично в каких-нибудь библиотеках или музеях, или в детских издательствах мы также встречаемся с детьми, либо это могут быть вебинары по скайпу, то есть... Все удобные
весь
формы,
спектр, да. Занятий. А что вообще нужно, чтобы стать таким гидом? Читать с утра до вечера, наверное?
Ну, нужно любить книги и видеть потенциал в книгах. То есть нужно чувствовать, почему это важно. Любая профессия, любое дело жизни рано или поздно сходит на нет, если ты не чувствуешь, что это действительно важно, если это действительно еще может приносить какие-то плоды. Вот. Все наши книжные гиды знают, почему это нужно не только конкретным людям, а всем, всем, всем.
Друзья, у нас сегодня в гостях Мария Хмара, методист организации «Книжный гид ОРГ». И если у вас есть какие-то вопросы, можно нам писать, звонить. Координаты напомню сейчас, и через минутку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем наш разговор о том, как читать книги. Вот на самом деле в школе-то ведь этому не учат. О, вот есть уже вопрос от Таисии. Скажите, а как вы относитесь к техникам скорочтения? Имею в виду, когда читаешь осознанно и с запоминанием, не ради количества.
Так, я повторю вопрос. Осознанно и с запоминанием, не ради количества. Ага.
Ну, в смысле, я понимаю так, что скорочтение не ради скорочтения, а вот просто для действительно осознанного чтения можно ли использовать вот эту технику скорочтения?
Ну, во-первых, мы обучаем техникам скорочтения и в как таковых техниках скорочтения ничего плохого не видим, но нужно понимать, что техника скорочтения подходит буквально далеко не для всех книг.
Точно не для художественной литературы, да? Ведь?
Точно не для художественной литературы, зачастую не для многих книг нон-фикшн. Бывают действительно сложные книги, которые требуют осмысления. К сожалению, действительно, я могу себе предположить, что человек обладает техникой скорочтения и при этом абсолютно осознанно читает, но все равно вот эта вот техника скорочтения такова, что не получится проанализировать и осознать, обработать полученную информацию в той степени, в которой вы ее сможете проанализировать, если читаете... Не быстро,
ну,
а
да,
нормально.
Ну да. Но мне тут кажется, лучше одну книгу качественно, чем 10 скорочтений.
Да, но вообще скорочтение — очень полезная методика. Вот само обучение скорочтению, оно очень развивает внимательность, концентрацию, вообще такие важные характеристики человеческого мозга. Поэтому в любом случае я всегда советую хотя бы начинать учиться скорочтению для себя, как такая тренировка мозга.
Для каких же книжек тогда скорочтение пригодно, можно сказать, как метод?
Скорее не для книг, а если вы преследуете...
Периодику, да, если...
Да, если вы преследуете цель просто получить информацию, очень часто все-таки скорочтение используется при чтении исключительно с целью получения информации. То есть, если вы хотите сдать экзамен, если вы хотите быстро прочесть этот журнал, скорочтение подходит. Это неплохая цель.
Ну, понятно, даже. Да. Мы стали вот говорить о том, как становиться гидом, а вот вы не могли бы поподробнее рассказать, как вы сами к этому пришли? Вот я знаю, что вы литературный институт закончили, то есть все-таки нужна какая-то подготовка, ого-го, наверное, сначала. Или только любви достаточно книгам?
Я вам просто так скажу, моя история, она не показательная, потому что я заканчивала литературный институт, я не думала, что я стану книжным гидом, я даже не знала, что это такое, я долгое время не знала, чем я буду заниматься, и просто случилось так, что мой однокурсник познакомил меня с Мартой Райцес, основательницей нашей организации, и как-то очень быстро мы нашли точки соприкосновения. В это же лето, буквально через пару месяцев, мы с Мартой запустили волонтерскую программу книжныйгид.орг, и очень быстро я влилась вот в ряды книжных гидов и стала методистом. Ну, то есть это такое совпадение.
Просто совпадение, да. Ну, ладно, мы еще об этом продолжим, а нам шлют вопросы, значит, тема волнует. Значит, вот такой вопрос. Меня в школе все время коробило, когда разбирали, что же имел в виду автор, что значит то или то, мне казалось, что автор пишет, изливает душу, наверное, тут пропущено. И вот это копание порой как раз и отбивает желание читать. Вот Как вы прокомментируете такое сообщение?
Насколько я понимаю, автор этого вопроса смущало копание в неком внутреннем мире писателя. Вот.
А может быть, даже и читателя, мне кажется, да, что вот как бы вот скажи, разложи все по полочкам.
На самом деле мы рассматриваем чтение не просто как тренировку интеллектуальных способностей, но и как такую эмоциональную тренировку, потому что уже давно доказано, что чтение — это такой хороший инструмент для развития эмпатии по очень простой причине. Когда человек читает книгу, он начинает отождествлять себя с одним из героев. Очень часто он либо наделяет героев какими-то своими чертами, либо он встает на место другого героя. То есть происходит очень серьезная эмоциональная, внутренняя, психологическая работа. И действительно, некоторые книги могут, ну, вот так эмоционально задевать, в том смысле, что не оставляют равнодушным. Когда такое происходит, допустим, с моими детьми, учениками, вот действительно бывает такое, что им эмоционально тяжело читать какой-то отрывок книги. Если честно, я всегда этому немножечко радуюсь, потому что когда это происходит, это означает, что вот сейчас нас ждет какая-то действительно глубокая работа над книгой, ребенка, ну, или взрослого ждет действительно глубокое личностное осмысление этой книги, которая, ну, вот, принесет ему что-то свое, принесет какой-то результат, о котором он может не поделиться ни с кем.
А вот если это развивать, вы как бы посоветовали, ну, как сказать, ну, анализировать здесь не то слово, как бы посоветовали, например, делиться вот этими своими чувствами? Ведь с гидом-то как раз и делится вот человек, который читает книгу. То есть какая работа должна происходить? Вот, ну, затронул меня какой-то герой, что дальше? И что я должен сравнить его жизнь с моей? Или как вообще быть?
Ну, во-первых, делиться не обязательно. Это, кстати, одно из неотъемлемых прав Папинаку. Ты можешь молчать о книге, если тебе хочется, можешь говорить. Бывает такое, что человеку действительно понравилась книга, но вот в этом случае не хочу о ней говорить, потому что она мне настолько понравилась. В этом случае мы оставляем за читателем право не обсуждать эту книгу. Гид ни в коем случае не будет лезть вам в душу, в голову или куда-либо еще. Если все-таки вам хочется поговорить, то мы уже обсуждаем какой-то свой читательский, свой личный опыт. Одна и та же книга может у разных людей вызвать совершенно разные ассоциации, отослать их к разному жизненному опыту. Всегда полезно это обсудить. Еще важно, что чтение книги — это такой, на самом деле, довольно... Совместное чтение книги — это довольно интимный процесс. Он очень сближает наставника и ученика. И всегда у нас с нашими учениками, любыми детьми, взрослыми, устанавливаются такие очень теплые, очень дружеские отношения. Очень часто мои дети-подростки сначала рассказывают мне, что впервые влюбились, и только там через несколько лет родителям.
Ну, естественно, потому что вы как подружка тоже такая для них вместе читаете. Есть у нас еще вопрос, вот тут спрашивают, есть ли сопровождение взрослых, но уже понятно, что есть, вот мы о нем все время говорим, да, сопровождение, в смысле, в, ну, в читательской программе.
А я так поняла, что сопровождение взрослых на занятии, то есть если мы занимаемся с детьми, присутствия взрослых нет, не так?
Давайте в обоих смыслах ответим тогда, да.
Ну, начну с своего смысла тогда, пока не потеряла мысль. Я вообще никогда не против, если родители хотят присутствовать, особенно на первых порах. Родитель имеет полное право увидеть, чем занимаются с его ребенком. Другое дело, что я всегда прошу, ну, если у нас проходит это в библиотеке или там в издательстве, я всегда прошу родителей сидеть не прямо рядом с ребенком и тыкать его локтем и говорить, что отвечать. Я всегда прошу, чтобы это было как-то издалека. Вот. И во время вот таких вот первых занятий родитель может составить полное представление о том, как ведет себя ребенок на занятиях, как работает с ребенком, на чем вообще строится это общение. Ну и плюс всегда наши занятия с детьми сопровождаются еженедельным отчетом. Мы пишем большие конспекты родителям, чтобы родители были в курсе того, как проявляет себя ребенок, потому что многим родителям это действительно важно. Вот. А второй момент?
Но мне кажется, здесь все-таки был тоже в таком плане задан вопрос, что работаете ли вы со взрослыми? Ну,
работаем, да.
И здесь есть вопрос, сколько стоит занятие? Я думаю, лучше, наверное, отослать к вашему сайту.
Да, давайте мы отошлем вас к нашему сайту. Наш сайт кириллицей книжныйгид.орг латиницей. Или можно латиницей набрать книгагид.орг. Не знаю, будет возможность где-то скинуть сайт.
Но скинуть, наверное, не будет. Ну, на самом деле, когда я вас искала, я набрала «Книжный гид», и сразу
он появился. Да, на самом деле, если вы наберете «Книжный гид», появимся сразу мы.
Или если по-русски набрать «книжныйгид.орг», тоже вы сразу появитесь. Поэтому тут такой проблемы нет. Но вот, насколько я знаю, у вас есть не только коммерческая, но есть и волонтерская программа, есть какие-то общественные лекции. Вот расскажите об этой стороне тоже.
Да, наша волонтерская программа, она существует 2 года, и она за это время очень сильно эволюционировала. Вот этой осенью мы пойдем на 3-й год. Началось все с того, что у меня, допустим, был просто большой опыт поездки в детдома и общения с сиротами. Этот опыт никак не был связан с образованием или с книгами, это просто был опыт общения и наблюдения. Когда я пришла в книжный гид, мы поняли, что всегда хорошо делать доброе дело не просто от души, а еще с неким профессионализмом. И мы стали думать о том, как то, что мы действительно умеем делать, превратить в некое такое общественно полезное, доброе дело. И мы поняли, что мы можем создать волонтерскую программу. Как строится и как выглядит наша волонтерская программа. Каждую осень мы набираем волонтеров, которые хотят читать вместе с детьми. Они приходят к нам, и мы проводим для них тренинг, где обучаем каким-то нашим методикам, рассказываем, какую литературу можно читать, вообще как строится общение с ребенком. Во всех деталях мы с ними говорим, после чего волонтер проходит аттестацию, он пишет свой урок по какой-то интересной книге, и после этого он может попасть в какой-нибудь либо детский дом, либо интернат в Москве и Подмосковье, либо мы сотрудничаем с детскими фондами, и туда уже волонтер приходит как вот такой вот самостоятельный гид, и он читает художественную литературу с детьми и обсуждает ее вот по нашей программе.
А вот какие-то интересные случаи, может быть, открытия из вашей практики волонтерства могли бы поделиться? И вот, например, назвать какую-то книгу вы обсуждали, как это все развивалось, чтобы нам почувствовать, что там у вас происходит.
Вообще, у нас каждые 2 недели проходят обязательные встречи для волонтеров, чтобы у волонтеров не было такого эмоционального выгорания. Мы обмениваемся опытом, думаем, что делать. И всегда на этих встречах рассказывается очень много каких-то интересных случаев. Вот первое, что мне приходит в голову, это моя коллега Татьяна, которая тоже стала книжным гидом недавно, она ведет занятия для взрослых, и она пришла к нам как волонтер, и ей попался самый сложный мальчик. Это был подросток 15 лет, которого зовут Рома. И дело в том, что Рома всегда любил литературу, любил читать. Он ночами слушал литературное радио, он знал наизусть всего Пушкина, в общем, писал стихи. Рома был таким литературным парнем, но он был парнем с очень непростым характером. И перед тем, как пришла Таня, от Ромы буквально в слезах, не справившись с его темпераментом, убежало там 2 или 3 девушки-волонтера. А когда пришла Таня, и она начала с ним работать и общаться, Тане Роме понравилось. Они начали обсуждать литературу, и Таня всегда делится какими-то такими необычными высказываниями Ромы. Например, Рома пишет стихи, он всегда говорит, что для него самый большой кумир — это Пушкин, а женщины писать стихи не могут. Вот. Хотя однажды он прочел стихотворение Ахматовой и сказал: очень странно, что женщина все-таки написала что-то стоящее. И общение Тани с Ромой, оно даже вышло, такое творческое общение, вышло за пределы интерната, потому что Таня стала водить его в литературный институт на поэтические семинары, где Рома стал таким активным участником, любимцем всего семинара, всего института. Он там читает свои стихи активно, наравне со студентами и взрослыми преподавателями обсуждают литературу. То есть он вот такой путь сложился у Ромы. Угу. Вот это такой яркий пример. На самом деле очень много всего бывает.
А вы сами какие книги любите читать? Вот, может быть, что-то из самого яркого, что вы прочитали в последнее время?
Знаете, это такой сложный вопрос. Это, наверное, самый сложный вопрос. Потому что я читаю очень многое, и в силу моей профессии я недавно поймала себя на мысли, что куда чаще я читаю литературу для детей и для подростков.
Хотя бы
и там совершенно, на самом деле, не вижу в этом для себя никакого минуса, потому что я поняла, что многие детские книги нравятся мне куда больше, чем взрослые.
Угу. Тогда, наверное, посоветуйте что-то, может быть, для детей или для подростков.
Мое самое яркое впечатление последнего года — это книга американской писательницы Кэти Остлер, которая называется «Карма». Это книга для старших подростков, и эта книга написана в стихах. Это такой роман в письмах и в стихах. Он написан удивительно легко, и он поднимает очень много сложных подростковых вопросов, и очень легко их поднимает, которые важно родителю с подростком обсуждать. То есть это вопрос общения разных культур, вопрос отношения к людям из другой страны. Это это вопрос физического и эмоционального взросления. В общем, очень много всего было в этой книге. Я ее действительно советую всем, особенно советую ее родителям старших подростков вот 15-16 лет. Было бы очень здорово, если бы вы прочитали эту книгу вместе с детьми и обсудили ее.
Угу. А вот для возраста помладше тоже, ну, действительно, книг очень много. Может быть, что-то вот, поскольку вы знаете весь диапазон, да, всю картину видите, что посоветуете?
Ну, давайте, а какой возраст?
Ну, давайте возьмем, например, 9-12, вот этот возраст. Или там даже две возрастные категории, наверное, попадают, да? 12 уже подростки.
Ну, давайте я тогда выделю...
Ну, расскажите для нескольких категорий. Да. Да, как
ну, давайте вот, допустим, 9-12. Просто мне сразу хочется выделить несколько книг, чтобы это была как-то и классика, и современность. Вот книга Сдэнека Слабова «Три банана или Петр на сказочной планете». Замечательная чешская классическая детская книжка, которая, может быть, кто-то смотрел мультик, она была в Советском Союзе экранизирована. Вот я никогда не встречала ребенка от 7 до 12 лет, которому бы эта книга не пришлась по душе. Честное слово, это просто беспроигрышный вариант.
Даже в 12?
Даже в 12.
Просто у меня племяннику 12, вот я вижу, что он уже как бы не ребенок.
Если вы хотите что-то интересное показать своему ребенку или уже почти не ребенку, все равно эта книга замечательный вариант. «Вафельное сердце» Марии Парр, тоже для этого же возрастного диапазона, замечательная история. Такая о дружбе, о дружбе и красивом лете. Очень часто я советую книги Марины Семеновны «Рамштам». Ну, самое знаменитое — это «Когда отдыхают ангелы» для детей от 12 лет. Вот. И абсолютно любые книги. Ну, Марину Семеновну многие знают, потому что она знаменитый писатель, психолог и педагог. Она является автором портала «PapMomBook», где тоже можно подчерпнуть много интересной литературы. Вот Марина Семеновна поддерживала нашу волонтерскую программу и также читала лекции для наших волонтеров. Это вообще такой очень ценный для нас человек, дорогой.
Ну что ж, да, очень интересно, друзья. Напомню, что мы сегодня говорим о книгах, о том, как читать. И вот сейчас уже перешли к теме, что читать. У нас в гостях сегодня Мария Хмара, методист организации «Книжный гид.орг». Если у вас есть какие-то вопросы, вот особенно чтение с детьми накануне нового учебного года, Мария как раз специалист по работе с детьми, с подростками, не стесняйтесь, звоните нам, пишите нам. Координаты сейчас напомним и продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем наш разговор. У нас в гостях сегодня Мария Хмара, методист организации «Книжный гид.орг». И вот как интересно Мария сказала в самом начале передачи, люди сегодня перестали читать для себя, и надо заново этому учиться, потому что действительно чтение взрослому человеку помогает развить свои эмоции, эмпатию, ну уж не говоря о детях, которым это действительно все нужно, наверное, вдвойне. И плюс есть еще такая проблема, как школьная программа. Вот знаю это не понаслышке, потому что в семье у нас много детей, и как бы всегда есть проблема и с читанием, читающими, и с нечитающими, с теми, кто совсем не хочет брать книгу в руки. Вот у меня здесь вопрос, как вы работаете вообще со школами, и что вы можете посоветовать именно вот в преодолении, хочется сказать, школьной программы, да, вот с детьми? Потому что я знаю, что не всегда это легко, не всегда детям нравится школьная программа, а надо читать, надо писать сочинения.
Да, но насколько я могу судить по своему опыту, главная проблема школьной программы в том, что она не отвечает на вопрос, зачем читать книги. То есть детям так или иначе объясняют, зачем нужна математика, зачем нужен английский язык, зачем нужна химия. Эти объяснения тоже иногда нуждаются в корректировке, но тем не менее. А вот на вопрос, зачем мы читаем какие-то вымышленные истории, которые кто-то написал, нормального ответа вообще нет. Ну, я не знаю, изредка кто-то отвечает, что чтобы у тебя была красивая речь, или чтобы развивать фантазию. Но все эти ответы ребенку совершенно непонятны. Поэтому начинать нужно с того, чтобы понять, зачем действительно читать книги, и как-то доступно поговорить об этом с ребенком. Именно поговорить, а не объяснить. И мы, на самом деле, проводим очень часто лекции и в школах, в обычных средних общеобразовательных школах, в которые просто приходим, чтобы рассказать детям о том, зачем читать, что это может принести, Вот вообще, и кому это нужно? Когда у ребенка есть какой-то такой ответ на этот вопрос, возникает, конечно, другая проблема. Ребенку не нравится Евгений Онегин, «Мертвые души» или что угодно еще. Во-первых, у ребенка есть абсолютное право не любить это, да? Я не могу представить себе ни одного читающего, образованного, интеллектуального человека, которому нравилась бы исключительно вся классика. У того или иного человека всегда есть какой-то не очень любимый автор и так далее. Признайте за ребенком право самому судить, хороша эта книжка или нет, когда он поймет, что ему не навязывают какое-то мнение, да, что это хорошо, это плохо, у него уже появится некая свобода, ему будет проще читать, с одной стороны. А с другой стороны, проблема школьного образования по литературе заключается в том, что программа состоит из книг, написанных там 200-100 лет назад. Ну, хорошо, там середина 20 века, я вот просто не могу даже вспомнить, что в школьной программе есть более новое. Это книги хорошие, но написанные в другом историческом контексте, поэтому нужно всегда сравнивать с ребенком вот тот контекст, в котором он читает из книг, с его настоящей актуальной жизнью. Просто вот подумайте, «Мертвые души» — это только о том, что было тогда, или, может быть, сейчас тоже есть что-то такое?
То есть программа, я так поняла, нуждается в обновлении, да, с вашей точки зрения, школьная?
С нашей, да.
А давайте мы вот ответим на этот вопрос, который он прозвучал, и вы сказали, вы даже читаете лекции, но вот как-то, ну, ёмко, вот зачем читать книги для взрослого человека и для ребенка?
Я думаю, понятно, что нельзя прям каким-то одним тезисом словом нельзя, да? Или одним
несколько
словом
мыслей
ответить, но несколько мыслей вот моих. Если бы здесь была не одна, я еще несколько гидов, они бы добавили, и у нас был бы очень-очень длинный список. Чтение развивает человека всесторонне. Любая информация, которую человек сейчас может получить, ну, хорошо, не любая, очень большой процент этой информации — это информация, выраженная в тексте. Поэтому чтение — это возможность узнать и познать мир. Если ты не любишь читать, не умеешь читать с удовольствием, значит, у тебя не очень хорошо будет получаться познавать окружающий мир с интересом, с радостью и с удовольствием. Это значит, тебе просто будет скучно жить. То есть чтение, во-первых, делает жизнь интересной. Чтение, в общем, оно вырабатывает в ребенке, во взрослом человеке жажду к познанию окружающего мира. И лично я считаю, что нет ничего более важного в человеке, чем жажда познания, потому что с нее все начинается, и с нее начинается любой индивидуальный путь любого индивидуального существа. Ну и кроме того, очень важный момент, что чтение в нашу вот эпоху эмоциональной закрытости, оно действительно учит эмпатии, как-то раскрепощает человека, помогает ему научиться думать о другом. Это вот такие таких два главных момента. Но это моменты, рассказанные мной сейчас для взрослых людей, потому что я не думаю, что меня слушают дети. А с детьми мы всегда говорим о том, что чтение — это возможность действительно не скучно, весело и многообразно проводить время, потому что чтение — это творчество, чтение — это создание фильма в своей собственной голове, чтение — это возможность поспорить с автором, чтение — это возможность придумать любую историю, чтение — это возможность попутешествовать по каким-то вымышленным, необычным мирам. Чтение — это очень многое.
Спасибо. Я вот, знаете, даже так себе тоже беру что-то на заметку для своих родственников, потому что вот как заинтересовать? Ему говоришь, почитай. Ну, говорит, скучно мне, скучно, 12-летний. Я говорю, сядь, почитай. Нет, и снова в свой мобильник. Вот что делать в такой ситуации?
Почитать? Почитать вместе с ним, конечно. Да. Очень часто к нам приходят родители, которые говорят, хочу, чтобы он читал. А потом мы начинаем общаться, и оказывается, что сам родитель в последний раз читал 10 лет назад в университете. То есть, понимаете, надеяться, что в нечитающей семье там появится читающий ребенок, это, не знаю, как надеяться, что вегетарианец появится в семье, где на вечер каждый раз подают какой-то большой стейк.
Но, знаете, вот бывает так, что родители читают, только вот ребенка не привито это. Может быть, просто какие-то традиции семейного чтения надо возобновлять?
Да, однозначно. Ну, начинается все с того, что родители подают какой-то свой пример, но родители не должны показывать, что есть какая-то дистанция между тем, что читаю я, и тем, что читаешь ты. Очень часто звучит такое. Вот это книжки для взрослых, это ты потом почитаешь лет через 10, а пока иди читай «Мурзилку». есть очень много книг, которые можно читать родителю и ребенку, при этом будучи одинаково в них заинтересованы.
А может быть, назовете даже что-то?
Я думаю, те книги, которые я уже называла, они вполне подходят.
Детские вот эти книжки, да? Хорошо, тогда мы просто это отмечаем для себя. То есть вы считаете, не зазорно взять книжку и сказать 12-летнему там, подростку, давай сядем, я тебя почитаю.
Да, конечно.
Да? И обсудим вместе.
Все с этого начинается, давай почитаем вместе, давай вместе обсудим.
Замечательно. Вот такой есть вопрос от Натальи. А как вы относитесь к тому, что современная взрослая художественная литература очень активно развивает тему секса, читая книгу и встречая в ней нецензурную лексику и мотивы ниже пояса, продолжаете ли вы чтение? Например, если эта книга – предмет Нобелевской премии. Спасибо. Ну, вот такой вопрос.
Так, а я не поняла, речь про взрослую литературу.
Взрослую литературу, да. Это не к детскому относится.
Тут сейчас речь о моих собственных вкусах. Мои собственные вкусы, это немножечко не... Это что-то, что не касается, например, моей работы с детьми, потому что мы с детьми не спорим о вкусах, да? Я могу любить одно, им нравится другое. При этом мы можем обсуждать литературу.
Если это к вам лично, отвечать, скорее,
вот, вопрос. Если лично я отвечаю на этот вопрос, я вообще не понимаю, в чем проблема, да? Я читаю литературу, где поднимаются темы секса или появляется нецензурная лексика, ну, потому что это тоже часть жизни, а литература — это всегда отражение жизни. Было бы странно, если бы мы пытались какого-то аспекта жизни в литературе и в искусстве, в принципе, избегать. Это говорило бы уже о каких-то наших проблемах.
Да, спасибо. Ну вот я думаю, что здесь хорошо вспомнить о том правиле, которое сказали, о праве читателя не читать, если что-то его задевает. Я вот, наверное, не люблю нецензурную лексику, и хотя она часть нашей жизни, меня это как-то радует.
Нет, конечно, если вас это задевает, вы можете не
просто
читать, и
все. Хорошо, идем дальше. А мы уже несколько раз говорили, ну, наверное, о волонтерской программе мы достаточно рассказали.
Да.
Вот. Но... Давайте поговорим о вот каких-то фестивалях, в которых вы участвуете. Я знаю, что вот в ближайшее время будет в Реутове фестиваль. И вообще вот об этой стороне вашей деятельности.
Да, эта сторона нашей деятельности появилась не так давно. Вот буквально весной мы провели первый семейный литературный фестиваль в Люберцах. И на следующей неделе, 26 и 27 августа, пройдет большой семейный литературный фестиваль «Книжный гид» в городе Реутов. Совсем близко от Москвы, поэтому всех приглашаем. Там это все будет происходить на базе торгово-развлекательного центра Реутов. И там у нас будет три тематических площадки. Взрослая, подростковая и детская. И два дня мы будем проводить различные мастер-классы от писателей, от художников. Мы будем показывать спектакли, у нас будут образовательные лекции. Вот если вы зайдете на наш сайт или в нашу группу в социальные сети, вы сможете увидеть подробную программу, но у нас будет прям очень много всего интересного для всех возрастов, и для взрослых, и для малышей, и для кого-то среднего между взрослым и малышом. Всех ждем.
Будут там какие-то книги представлять, авторы выступать? Или это больше будет тоже, да?
Да, там будут авторы, представляющие свои книги. Ну что, все будет.
Все будет, все будет. Это 26-27 августа, да?
Последние выходные лета. Последние выходные лета.
Замечательно. Ну и, друзья, тоже еще раз напомню, что все это можно найти на сайте книжный гид по-русски .org латиницей. Книжный гид .org. И много там самой разной информации, поэтому мы уже здесь не рассказываем про адрес, допустим, или про что-то такое. Приходите и сами увидите, сами познакомитесь. Между тем мы продолжаем беседу. Напомню, что у нас в гостях Мария Хмара, методист организации книжныйгид.орг, и через минутку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Друзья, еще если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Вот я вижу, что тема интересует, и поэтому используйте эту прекрасную возможность, пока Мария у нас в гостях и может ответить на ваши вопросы, как читать, что читать, как особенно детей приучать к чтению. По-моему, это вообще актуальнейший вопрос наших дней. Вижу по детям в своей семье и по детям вокруг, что это проблема для них становится. Мария, ну вот, наверное, о чем еще стоит рассказать? Какую интересную сторону вашей вообще деятельности, вашей жизни мы не затронули?
Очень-очень много просто сторон. Понятно, что обо всем не расскажешь.
Но о чем еще хочется?
Часовую беседу. Давайте я вам расскажу про новую программу, которая у нас запускается и в рамках волонтерской программы,
давайте,
и в рамках, собственно, не волонтерской программы.
Хорошо.
Когда мы начинали волонтерскую программу, сначала идея была просто приходить к детям и учить их литературе. То есть главной нашей целью было привить детям любовь к чтению, и это был такой потолок для нас. Но в процессе работы мы поняли, что, к большому сожалению, дети в детских домах, они сталкиваются с рядом трудностей, которые, ну, одна только любовь к чтению вроде как не может решить, да? Mm-hmm. Ну, я сейчас говорю о таких проблемах, как, например, буллинг, детская травля, эмоциональные переживания от потери родителей или других mm-hmm. близких людей. Mm-hmm. Очень много таких эмоциональных проблем. Мы стали думать, можем ли мы как-то с этим справиться, потому что, как я уже говорила, все-таки книга — это инструмент, который может даже помочь там, где, собственно, и не надеешься на него. И вот мы после долгих раздумий все-таки разработали такую программу, которая тоже основана на чтении художественной литературы. Но главная цель — не просто прочитать, запомнить и там, узнать для себя, кто такой Пушкин, кто такая Мария Пар и так далее. Главная цель разобраться в какой-то сложной теме. И у нас сейчас, вот мы за лето написали программу, которая состоит там, больше, чем из 40 уроков. Каждое занятие строится на совместном прочтении с детьми и с подростками какого-то художественного произведения, и потом обсуждение какой-то болезненной темы на базе этого произведения.
И это происходит в группах, да? То есть вы едете в интернат, в детский дом куда-то, да?
Да, это групповые занятия в любом случае, потому что тут очень важен момент общения не только ребенка с тобой, но и детей между собой.
А волонтер, он должен иметь педагогическое образование, филологическое или вообще?
У нас нет таких требований. На самом деле у нас среди волонтеров кого только нет. У нас среди волонтеров есть и инженер Московского метрополитена, и сотрудник Московского зоопарка, который работает с особо опасными животными. То есть у нас к нам приходят просто люди, которые заинтересованы в том, чтобы общаться с детьми, чтобы читать книги, чтобы развиваться. Мы постоянно в течение года приглашаем разных спикеров. Например, мы поняли, что у волонтеров накопилось много вопросов там, к психологам, и мы приглашаем психолога. Если мы поняли, что у волонтеров накопилось много вопросов к детским писателям, чьи книги можно пообсуждать с детьми, мы приглашаем этих писателей. К нам, чему мы очень рады, приходят многие спикеры. Вот, тоже им особая благодарность.
А писатели приходят на вот эти курсы для волонтеров, да, как бы помогают?
Ну да, это уже не курсы, это когда волонтер уже стал волонтером и начал регулярно заниматься с детьми.
Я прям, знаете, заинтересована. Думаю, не пойти ли к вам волонтером?
Приходите.
Да? Нет, серьезно. Ну ладно, это уже личный такой разговор. Ну что ж, я думаю, что вообще замечательно у вас, конечно, организация. Очень интересно это все вот происходит. А скажите, вот, например, на книжных выставках вы работаете? Вот в Москве есть международная книжная выставка, ярмарка, есть нон-фикшн. То есть вас можно там найти?
Да, нас можно там найти, но другой вопрос в том, что я прямо сейчас вам не могу сказать, на каких книжных выставках в наступающем году мы будем, но мы обычно присутствуем на всех крупнейших книжных выставках. Вот, ну, допустим, вы о нас узнали на фестивале на Красной площади, верно? Мы бываем на нон-фикшн, мы бываем еще много-много где. Обычно на этих выставках мы представляем свою программу, и мы читаем лекции. Это бывают лекции о том, как стать родителем читающего ребенка, где рассказываем о том, что я вам вот сейчас очень кратко рассказывала, а там подробно рассказываем.
Давайте послушаем, есть у нас
примеры.
Вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел поддержать разговор и высказать свое мнение. Вот, мне кажется, вот когда говорится, что читать там взрослым и детям что-то вот нецензурное такое, ну да, да, ну вот я хочу вспомнить как в «Апокалипсисе», там сказано, что никто не мог читать книгу «Жизнь» запечатанную, и только Агнец мог читать. И вот толкуется, что он читает, не повреждая печати детства, да, и все-таки надо как бы учиться читать и в книге, и в целом все, не повреждая вот как бы печати детства у детей души, там, да, сердца.
Да, спасибо, Дмитрий, вот согласна с вами, да, полностью.
Это важно, конечно.
Это важно.
Ну, мы когда отвечали на вопрос про вот эти вот сложные темы, мы говорили о чтении взрослым человеком и никак не говорили про ребенка.
Да. А скажите, пожалуйста, а вот дети, которые с вами читают, они вообще потом, ну, как сказать, вы можете проследить их судьбу, как бы, да? Вот, ну, про одного мальчика вот вы рассказали, который в литературный институт
стал ходить. Ну да, но мы продолжаем общение очень часто и с детьми, и с родителями. Конечно, это все никуда не проходит, даже когда ребенок уже вырастает, и он уже не нуждается в своем книжном наставнике, все равно мы имеем возможность поддерживать некое общение, иногда советовать друг другу книги, поэтому... Да, имеем возможность проследить. Я не могу вам сказать, что все наши ученики, допустим, становятся филологами, писателями или поэтами. Слава богу, этого не происходит, потому что все ученики у нас разные, и они становятся совершенно разными людьми, но всегда читающими.
А вот скажите, если кто-то послушал, и вот как я заинтересовался этой волонтерской деятельностью, то у вас, наверное, будет какой-то набор волонтеров или какие-то курсы? Вот расскажите об этом.
Да, набор будет уже в этом сентябре. И опять, вот сейчас немножечко рано, я не могу сказать вам точное время, но где-то в последнюю или предпоследнюю неделю сентября мы объявим, то есть не объявим, мы уже соберем первую встречу волонтеров. Это такая информационная встреча, на которой расскажем подробно, что дальше ждет тех, кто хочет стать волонтерами. За некоторое время до этого мы везде разместим информацию о том, что можно записаться.
Мы тоже обязательно, да, это сделаем, да, анонс. Да.
И через вас объявим, и через какие-то свои ресурсы объявим. Поэтому, если хотите стать волонтером уже сейчас, просто следите в сентябре за новостями Радио Теос и Книжного гида.
Книжного гида. А вот какая нагрузка у волонтера, чтобы если вот кто-то, может, загорелся, но там понятно, что у человека есть своя основная,
да,
работа,
конечно,
какая-то. И на что вот рассчитывать, как говорится, к чему готовиться?
Сколько договариваемся с волонтером. Мы договариваемся с волонтерами, что, во-первых, они будут приезжать к детям не реже одного раза в неделю. То есть уделять детям один час в неделю. Это немного, многие способны выделить это время.
То есть это московские адреса?
Это все московские адреса. Более того, у волонтеров есть возможность выбрать детский дом, который территориально ему удобен, ближе, чтобы не ехать на другой конец города, а чтобы это было где-то рядом. В этом смысле не очень много времени тратится. Кроме того, волонтеры не разрабатывают сами методику. Мы делимся с ними уже готовыми уроками, которые просто нужно изучить, на это не уходит много времени. Вот. И с этим подготовленным материалом приехать к уроку. То есть волонтер не тратит много времени, но все-таки нужно иметь некий уровень ответственности, чтобы не пропускать занятия, и чтобы, ну, не бросать через месяц занятия, потому что дети тоже привыкают к волонтеру. Ну, да. Мы договариваемся, что хотя бы один учебный год, 9 месяцев волонтер может уделить этому.
А вот мне интересно вообще, дети, вот они в целом заинтересованно встречают? Вот приезжает какой-то дядя или тетя и говорит, давайте почитаем.
Ну, дети в интернатах — это такие особенные дети, что они всегда заинтересованно встречают человека из внешнего, человека из внешнего мира, поэтому... В этом смысле волонтерам часто проще, чем, допустим, гидам, которые работают с семейными детьми. У семейных детей очень многое есть, и у них вот эта вот жажда нового общения и новых знаний, она чуть менее такая, менее яркая. Дети всегда заинтересованы встречать волонтеров, хотя бывают, ну, такие разные моменты, но в любом случае обычно у наших волонтеров не возникает каких-то особенных трудностей. Все группы, которые у нас сейчас сформированы, они все... читают какими-то своими темпами, узнают новое.
И еще последний, наверное, такой вопрос. То есть я так понимаю, что и руководство вот этих детских домов, интернатов, оно открывает для вас двери. Это легко, да? Потому что я знаю, что это не всегда легко туда, ну, как-то попасть, и даже когда ты вроде предлагаешь хорошее что-то, да?
Да, это не всегда легко. Мы в этом плане, чтобы облегчить немножечко задачу себе, вот задачу по пропуску в интернат, мы сотрудничаем с разными фондами. Например, благотворительный фонд «Пеликан» или студия «Дети Марии» — это наши уже давние друзья, которые...
Ну, это рисуют там, по-моему, да, не с детьми?
Да, они рисуют, многое-многое делают. Вот, и... Мы очень часто, вот, пользуясь вот такими дружескими связями с фондами, приходим в детские дома. Многие детские дома просто нас спускают, потому что вот за 2 года у нас уже появилась какая-то репутация.
Спасибо, Мария, вам огромное. Рассказ очень интересный. Честно скажу, вот буду думать, может быть, правда, тоже стану волонтером. И, дорогие слушатели, мы будем вас информировать о каких-то вот мероприятиях организации «Книжный гид.орг» теперь. Так что вы тоже приглашаетесь, да, подключаться как-то и участвовать. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Мария Хмара, методист организации «Книжный гид.орг». Мы говорили о чтении, о том, как научиться читать книги. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто откликнулся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.